Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. 24 октября в Выборге был убит бизнесмен, местный депутат и бывший спортсмен Александр Петров. И тут СМИ обычно добавляют «также известный как хозяин Выборга». Имеется в виду его большое неофициальное влияние и, предположительно, криминальное происхождение этого самого влияния. Декорации убийства Петрова вполне себе фарговские. Север, большой загородный дом, природу скупая, хозяин поместья вышел из бани, и тут снайперский выстрел с противоположного берега. Сегодня, 28 октября, в Выборге были похороны Александра Петрова. В этом выпуске поговорим и о нем, и, извините за клише, бандитском Петербурге. То есть о том, во что превратились организованные преступные группы северо-запада России. Но сначала небольшая остановка, затем приступим.
Всем привет, это Александр Садиков, я шеф-продюсер студии подкастов «Медузы», а еще я вместе с главным редактором «Грамоты.ру» Владимиром Пахомовым делаю подкаст о русском языке «Розенталь и Гильденстерн». Этой осенью у нас идет уже 4-й сезон, и он на русском языке в школе. Почему все самое интересное о языке остается за рамками учебников, и почему пятерка в аттестате не означает, что вы знаете все о русском языке? Вспомните свои уроки русского. Писать в соответствии с литературной нормой вроде как нужно, а как понять и запомнить самые трудные правила — это непросто. Мы взяли несколько самых-самых сложных правил и в последних выпусках подробно их разбираем. Ну, выясняется, например, что лингвисты давно хотели облегчить нам жизнь и упростить все это. Но лингвистам мы не доверяем почему-то и сопротивляемся любым изменениям. Так что приходится в итоге запоминать те сложные правила, которые есть, и объяснять эти трудные случаи на играх, анекдотах и даже сказе про Федота Стрельца.
Непобежденная страна, ну, конечно, слитно. А, опять промахнулся.
У меня 18 из 24. Невероятно и совсем не неправильно. Прочитали в газете, что люди в Африке недоедают. Вот нельзя ли все, что они недоедают, присылать нам?
В тексте «ни». А если послушать, как произносит Филатов, как будто он говорит «не».
Ни красавец, ни урод.
Русский язык скажет «да ну его» и от частицы «не избавиться».
Послушайте эпизод Розентали и Гильденстерна о том, как писать «не» и «ни» и почему с ними все так сложно. Ссылку на выпуск ищите в описании этого эпизода «Что случилось?» на «Медузе».
Про ОПГ Петербурга мы говорим сегодня с Евгением Вышенковым, заместителем главного редактора петербургского издания «Фонтанка». Здравствуйте, Евгений.
Всем привет, «Медуза».
Я вас очень сухо формально представил. Могу я рассказать о вас чуть больше? Или давайте лучше я вас попрошу о себе рассказать, потому что вы и капитан милиции в отставке, и сценарист, и, простите, что напоминаю, актер, который играл в сериале «Бандитский Петербург».
Ну, вы корректно еще не все сказали. Как только Гагарин улетел в космос, я родился. Родился я в гавани города Ленинграда. Гавань была устроена следующим образом. «Заходи, не бойся, выходи, не плачь». Поэтому с 8 лет я стоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и входил в группировку «Гаванские». Тогда это называлось «Шпана». Затем меня совершенно случайно увидел тренер. Если бы тренер меня не увидел, ну, наверное, у меня было бы уже 8 судимостей, и навряд ли я бы вам был бы интересен. Но он меня увидел, и я попал в советский спорт. Школы тогда не было, родителей тогда не было. Тогда был только тренер, царь и бог. И я ночевал в спортзалах, и меня учили проливать кровь за Красную империю, что я удачно делал. Затем я поломался, и так уж вышло, коммунистическая партия отвечала за своих претарианцев. Меня отправили учиться в университет, на исторический факультет, на восточный, если точно. С восточного факультета меня захотели забрать в Комитет государственной безопасности, но мне почему-то этого не хотелось, потому что я уже жил другой жизнью, некой вольной, не студенческой. И попал в уголовный розыск. В уголовном розыске я дошел до 90-х годов, но так как из профессиональных спортсменов, а 90-е годы – это, ну, как социологи корректно говорят, это силовое предпринимательство, по-русски это называется «братва», то мне нужно было выбирать – либо носить форму, либо вставать в ряды тех, кто рождает новую нацию. Я выбрал второе, потому что было честнее. Когда началась гангстерская резня, мне сильно повезло, я оказался за решеткой, и пока я сидел в виде пленного, всех друг друга перебили. Я вышел и встретил своего старого друга по университету Андрея Константинова, который только-только начинал делать какое-то агентство журналистских расследований, то есть те слова, которые я выговорить не мог. И он сказал «давай», может, мне надоело прошлое, я сказал «давай». Потом было много чего, и вот, наконец, вы мне звоните.
Причем звоню я вам в интересный момент. Вы только что с похорон Александра Петрова из Выборга. Расскажите, что видели. Видели там интересных, известных или не очень известных людей? Потому что по петербургской традиции на похороны человека, связанного с организованной преступностью или предположительно связанного, обычно приезжают федеральные чиновники, силовики.
Нет, не так. Тут что-то мы мед и гвозди смешали. Ну, если мы будем говорить красиво, то ленинградская петербургская мафия посетила Выборг вчера в неком ветеранском составе, когда гроб выставлялся в церкви, и сегодня их не было. Это, ну, наверное, дань памяти себе, ну и человеку, которого они хорошо помнят, начиная от спорта. Когда-то Александр Петров, я помню еще, как в 80-х годах он выступал на стадионе на открытом чемпионате Ленинграда в весовой категории 67 килограммов. Разумеется, бокс бился за Выборг от общества «Труд». Сегодня был такой выборгский круг, то есть те, кто рядом. Рядом это и подрастающее поколение спортсменов, которые ему очень обязаны. Рядом это и ветераны Выборгского движения 90-х, рядом это и чиновники и так далее, и так далее. Но, разумеется, были и представители там, от правительства, от ЗАГСа, что абсолютно правомерно. Но это был вот такой круг. Он был абсолютно выборгский и к остальной цивилизации не имел отношения. Я же смотрел на другое. Мне было, ну, интересно, если честно, проводит ли его Выборг? То, что вокруг любого явления человека соберутся близкие и это знаковые там, персоны, это само собой, это вообще не обсуждается. И в этом нет ничего дурного. Было бы жутко, если бы не собрались бы. А Выборг сам, то есть люди. Я там не увидел Выборга. То есть Выборг как гений места, как город удивительный, он не пришел.
Карьеру вы его описали примерно из спортсменов в люди, которые занимались силовым предпринимательством. Этот термин вы тоже уже употребляли, хотя официально это никогда не проходило нигде, да? Кажется, к нему не было претензий со стороны закона. В последнее время он кем был? Какой была его роль?
Последнее время, ну, если мы смотрим на визитную карточку, то мы видим муниципальный депутат города Выборга. На визитной карточке это написано. Но, вы знаете, для Петрова это то же самое, что я вам сейчас расскажу какую-нибудь новость. Я купил фетровую шляпу. Как вы к ней отнесетесь, да? То есть, ну, вот есть такая визитная карточка. Я, когда там замерз прилично, там журналистов не пускали внутрь, ну, наверное, правильно делали, ну, как бы у меня немножко другое отношение к жизни. Я там внутри разговаривал с теми, кого давно знаю. Ну, так, между песнопениями какие-то слова. Вот, потом я вышел, ходил вокруг, видел разных людей. И мне нужно было купить сигареты. Я увидел такую старушку. Вот старушку, там, ну, допустим, 80 лет, очень маленького роста. То есть, ну, такая образцово-показательная старушка. И я ее догоняю, говорю, извините, ради бога. Я говорю, я здесь проезжий. А что здесь происходит? Она так посмотрела на меня, говорит, так Петрова хоронят. Я говорю, а кто это такой? И она, с сожалением, на меня посмотрела, как на проезжего, и говорит, он держал Выборг. Притом она употребила такое слово, не то что несовременное, даже в конце Советского Союза таких слов уже не было. Это слово где-то 50-х-60-х годов держал. Но вот эта старушка, она все рассказала в действительности. Вот кем он был. Он держал Выборг.
Правда ли, что в последнее время у него были неприятности, была усиленная охрана и что-то такое происходило, о чем мы судить не можем, но что могло быть причиной его гибели? Или вы придерживаетесь какой-то другой версии?
Вы знаете, я не придерживаюсь версий. То есть, если я журналист, то я вынужден придерживаться версии, иначе иди помолчи в другой тамбур. Да? Как человек, позвольте сказать, опытный, я бы сказал, даже бывалый, я знаю факт. Александр не ездил с охраной по Выборгу, ну, по крайней мере, последние 20 лет, потому что вы и я не ходим с охраной по своему дому, когда заходим в туалет, правильно? Вот Выборг – это был его дом. Но 14 числа, ну, октября, соответственно, я его случайно увидел. Ну, так вышло. В Питере. У него было 5 вооруженных охранников, ну, и 2 водителя, тоже, очевидно, вооруженные. На «Мерседесе» Эске и на джипе сопровождения. И, ну, я тогда же поразмышлял, думаю, господи, неужели он там, какие-то комплексы у него, либо амбиции начались, то есть это, ну, это не свойственно было. Вот этот факт я знаю, я его подтверждаю сам себе, говорю вам, но дальше из этого факта каждый может делать любые выводы. Он же взрослый человек, значит, он решил Значит, он что-то понимал, что-то знал, что-то чуял, скорее всего, да? Но что рассуждать на эти темы, да? Ну, это легче рассуждать об инопланетянах, по крайней мере, интереснее.
Давайте позанимаемся этой прикладной уфологией, поговорим про то, с кем он был связан. Потому что, насколько я представляю, Петров исторически из 90-х был частью группы Ильи Трабера, старого знакомого Владимира Путина, бизнесмена, фигуранта испанского дела о русской мафии. Правда, в Испании Трабера оправдали. Правильно ли я себе это представляю? Или у вас по-другому телескоп настроен?
Ну, принципиально да. Просто ваш телескоп, он как бы вырывает из мизансцены некое пространство, и это пространство четкое, но как бы вы не видите ни начала, ни конец этой пьесы. Поэтому примерно выглядит так. Саша пришел в 81-м, по-моему, из армии, и, наверное, до конца 80-х, там, начала 90-х, был он, был Юра такой, вместе с ним дрался на ринге, Сережа Рубин такой, то есть, ну, выбор был... Я могу ошибаться в интонации, ну, как-то вульгарно надо говорить, под ними. И никакого Ильи Ильича там рядом не было. Ну, просто не было. Илья Ильич возникает тогда, когда возникает уже роль его личности, да, потому что Трабер намного старше, он образованней, он опытней, ну, и далее по списку, да. И Трабер, безусловно, все там с антиквара говорят, антиквар, да, так сказать, ну... Что такое антиквар? На тот момент это была тема, потому что рождалась нация, рождался класс новых русских или сословие, как хотите. А кто такой новый русский? Это советский человек. Советский человек, он искренне считает, что искусство – это огромная большая золотая рама. А что внутри этой рамы, не имеет значения. Если рама висит золотая, то это есть искусство. Так устроено 99% новых русских, там новых англичан было устроено, и далее называйте любые страны. И Илья Ильич, он занимался этой историей, и ему нужна была граница. Да, тогда очень много было черных схем, серых схем. А знаете почему? Потому что белых не было. Ну, просто государство упало, и ну, не было этих белых схем. И вот в тот момент Саша Петров оказал ему услугу. Я сейчас говорю не конкретную услугу там, такого-то числа, там, по такому-то транспорту, я говорю просто по жизни. Да? То есть он помог ему, потому что он решал вопрос. А Илья Ильич для него, то, что мы говорим, антиквар, это как для меня, там, я не знаю. Там. А также я ездил в 4-м классе на велосипеде. Разве я велосипедист? Он рос дальше, Трабер, притом рос с геометрической, наверное, прогрессией, и он очень быстро перерос в Выборг. Хотя Выборг, конечно, это и земля была, потому что там земля дорогая. Но это что такое? Это Ривьера, да, северная. Вот-вот и граница. И да, действительно, все контачили друг с другом, все занимались бизнесом, и Илья Ильич имел бизнес-интересы с Александром Петровым. Безусловно. Вот в середине, да, назовем это середину, это как раз туда, как вы говорите, смотрит ваш телескоп.
Если попробовать как-то назвать эти небесные светила, вот в этой очень разнообразной системе предпринимателей, чиновников, бывших работников спецслужб, криминальных деятелей, силовых предпринимателей Северо-Запада, в таком обобщенном бандитском и небандитском Петербурге, вот эти люди, они какое место занимали и как их можно обозвать, тамбовскими?
Не, ну, безусловно, клан тамбовских был, да, и отчасти есть, но Александр Петров выборгский. Он выборгское явление, он выборгский король. И никакой другой. Просто. Илья Ильич, безусловно, общался и имел отношение, но Трабер только траберовский. И никакой другой. Ни Петров, ни Илья Ильич, ни в какие группировки не входили, как я. Если я вам раз в неделю что-то буду рассказывать, а вы будете говорить спасибо, я медузовским от этого не стану.
Или рижско-московским.
Да-да-да.
Как бы вы в целом описали вот этот процесс, который происходил, начиная с 90-х, вы употребляли термин «становление нации», что, в общем, неожиданно, но интуитивно понятно. И когда этот процесс закончился, к 2020 годам, вот эти очень интересные персонажи, персонажи 90-х, они кем стали? Подошли в каком качестве? Вы вот эту формулировку про «держал Выборг», я ее помню, но, кажется, ее тоже нужно немножко расшифровать.
Так как нужно нам говорить общо, понятно, быстро, то я бы сказал так, что где-то в 2005, 2007, 2008 году, неважно в каком, ну вот порядок вы понимаете, Илья Ильич, он очень большим человеком стал. У него очень серьезные активы Да? Как угодно к нему относитесь. Но активы, порты и так далее, они фантастические. Так вот, он вырос настолько, что, в общем-то, многие люди приезжали к нему в кабинет. Не на поклон, а в кабинет. Как любой полковник, любой генерал-майор всегда должен явиться в кабинет генерала-лейтенанта или генерала армии. Это нормально. Так устроено все. Так и у нас в редакции есть. Тоже ко мне кто-то заходит, а не я к нему. И он часто звал Александра Петрова. Заедь. И тут возникает психология. Потому что Петров – это явление. И внутри его есть стержень. Он раз приехал в Петербург. Два приехал в Петербург. 11 раз приехал в Петербург. И здесь возникает, да, такой момент, что «слушай». «Я что тебе?» Да, дальше подставляете какие-то слова. Да. И вот в этот момент происходит трещина, потому что с точки зрения весовой категории, опыта, связей, ресурса, да, они несопоставимы. Но ну, дальше вы чувствуете. Да? Поэтому лет уже, ну, условно говоря, 13 назад, да, уже все. Уже такой холодок пробежал, что каждый занимается своим огородом. Это я просто остановился в этой истории. Теперь, что вы говорите про нулевые годы, да? Безусловно, все меняется. Мода бывает на все. Мода бывает на золотые цепи, потом ходить с золотыми цепями – это моветон, а потом рэперы их носят. И ничего, опять модно. И когда-то все решалось, когда бампер в бампер крепкие люди действия вставали и выясняли отношения здесь и сейчас. И это были правила игры. Других не было. Но теперь... арбитраж, совещание, бухгалтерия, какой-нибудь экономист придет, начнет что-то рисовать, какие-то там графики и так далее. Все меняется. И Петров стал капиталистом. Мы живем при капитализме, мы же почему-то не называем об этом. У него много активов, начиная от непрофильных активов, как, допустим, спортивные различные клубы и так далее, где можно только генерировать минус, заканчивая какими-то... Ну, знаете, от салона красоты до ЖКХ, как на улице у нас говорят, от буры до бокса. То есть он так живет, но к этому надо добавить. Безусловно, он так живет, и как любой крупный предприниматель, он живет не бело, не пушисто. Называется, покажите мне белого, я ночью поеду потрогать руками. Но в Выборге, если фестиваль, если 500 человек переплывают бухту, если Новый год, если какой-то памятник, и если дальше подставляете, что хотите, до колокольного звона, да, то движителем, да, затягивает туда инвестиции, сам на белом коне, либо помогает, либо кого-то нагибает, там, по-разному бывает, все равно Петров, то есть энергия отсюда исходит. Поэтому вот где влияние, да. Влияние же не в том, что с 90-х годов кто-то ездит на джипе, его все боятся, потому что у него сломан нос, да, ну это смешно.
Это, в общем, такая показательная судьба для действительно успешного, сильного игрока из 90-х. Он адаптировался к новым условиям. Из силового предпринимателя стал капиталистом современным.
Да, это Фихтвангер, классика.
Вы знаете, есть в описании петербургской, вообще российской истории, связанной в том числе с ОПГ, с 90-ми, такой, я бы даже сказал, канон. Вот по интервью, по документальным фильмам, по расследованиям сложился магистральный сюжет. И я постараюсь его как можно лаконичнее описать, но ничего не потерять. Что в одной ленинградской спортивной секции довольно продолжительное время преподавал уголовник между своими сроками тюремными. Он потом сам еще в начале 90-х погиб на опасном ремесле этом. А вот его воспитанники, спортсмены, а также их вассалы, повзрослев, сначала стали частью разветвленной мафиозной группы в Петербурге, которая срослась с властью, а затем, не без некоторого везения, смогли это свое влияние расширить на всю страну, занять ряд важнейших государственных постов в России, в том числе высшую должность в государстве, президентскую. При этом сохранили связи с криминальным миром, с людьми, которые продолжали заниматься не вполне законными или вполне незаконными вещами. И про что-то такое же было испанское большое дело против русской мафии. Там фигурировали прослушки, где эти люди, обсуждая между собой какие-то дела, упоминали царя, очевидно, имея в виду Владимира Путина, или говорили про то, что, ну вот, главу такого силового ведомства поставили нашего, да, хорошо. На этом месте обычно рассказчик делает глубокомысленный вывод, что Россией правит мафия. Или другой рассказчик может дополнить, что Россией правит мафия, но так и так пришла бы к власти мафии, вот какая-то сплоченная группа, да, как раз самые активные люди из 90-х, но просто пришли питерские, могли прийти, не знаю, из любого другого региона, может быть, чуть менее специфичные, чуть меньше связанные со спецслужбами. Вам вот такой взгляд, такая картина мира кажется корректной, полной и вообще правдивой?
Я так скажу, что... Ну, я стараюсь быть, ну, как бы современным, я по-доброму отношусь к молодежи. Ну, если буду по-злому относиться, я постарею. И я понимаю, почему вот такой, как вы говорите, взгляд. Наверное, если взять меня там в 70-м году, и я что-нибудь расскажу про гражданскую войну, про Чапаева, про Щерса, про Махно, я думаю, я нагорожу что-то подобное. И если мы создаем некую антиутопию, либо какой-то приключенческий мощный роман и так далее, то я собеседнику скажу, слушай, ну да, тут у нас и теория заговора любимая, и туда-сюда, сейчас любовь вставим. Но это если. Если же мы говорим про как это, то прелестная галиматья. Вот в данном случае я говорю не версию, потому что я выслушал взгляд некий такой обобщенный молодого человека, ну не ваш, да, вот абстрактного молодого человека, а я говорю уже как человек, который просто прошел по этой лестнице, я лично, через эти спортзалы, через все что угодно, да. Дело было так, братцы. К концу 70-х годов претарианцы красные, в том числе и я, но я чуть позже, мы поняли, что мы проливаем кровь, мы гордимся тем, что на наших майках висит СССР, либо РСФСР, а нам за это дают какие-то часы ракета, а также печатают в газетах. При этом мы видим массу людей, которые каждый день курят Мальборо, а Мальборо стоит какие-то космические деньги и не продается в магазинах. Это неправильно. И так вышло, что спортсмены встали на ворота. Это хорошая метафора, потому что воротчик – это воротчик, вышибало, да, и так далее. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю, да. В мире дефицита ресторанов и кафе, и баров, да, мы встали на ворота. Мы открывали двери, наводили порядок, мы разрешали. Мы стали зарабатывать очень много. К спорту это не имело никакого отношения, потому что мы поняли, что нужно быть рядом с официантами, нужно быть рядом с таксистами, нужно быть рядом с проститутками, с метродотелями, с казнокрадами и так далее, и так далее. И у тебя будет все, потому что у тебя есть характер и воля к победе. А если ты будешь падать, подниматься, ломаться и так далее, то тебя будет уважать тренер. Несравнимые величины. Так вот, к концу 80-х годов никто не думал, то есть не то, что не говорил, как я сейчас говорю, и думать-то так никто не думал, и я так не думал. Но спортсмены, это прежде всего борцы и боксеры, а потом уже игровики подтянулись, превратились в некую сеть, в такой Яндекс.Такси, где все друг друга знают. Это называлось движением. Притом это не я сейчас называю, мы друг друга называли движением. Таким, да, еще от общества «Спартак», от Рима это идет. И все были готовы, и все были короли поп-музыки. И девки всех любили, потому что мы были очень главными людьми. А потом Советский Союз кряхтел, а потом взял и умер. И сказал, вы знаете, законы отменяются. А вместе с отменой закона родилась буржуазия, которая начала законы лепить на коленке. Этой буржуазии нужно было МВД, Министерство обороны, налоговая инспекция, правила игры. А этого ничего не было. То есть вообще ничего. И вот это огромное спортивное сообщество силовиков, оно взяло на себе функции и на коленке начало рисовать законы. Поэтому, если вы удивились рождению нации, то я бы добавил прогрессивная роль организованной преступности на первом этапе. И любой образованный буржуа абсолютно подтвердит это. Вот так прыгал этот заяц. Теперь, что касается уголовников. Даже рядом не пахло никогда. Во-первых, уголовник никогда никому ничего не будет преподавать, потому что он вообще из параллельной реальности. Черный мир – это другой мир. Потом Ленинград и Петербург, и отчасти Екатеринбург, потому что Москву не трогаем. В Москве-то там каждый второй блатной. Два города есть. Это Ленинград, да, Петербург, и Свердловский, Екатеринбург. Где по сложным причинам, сейчас не будем туда нырять, уголовники не решили никаких вопросов, они были выдавлены. Хотя Советский Союз – это абсолютно гулаговская черно-религиозная доктрина. Она мощнейшая была, там, наверное, до 83-го года. Это силище было неимоверное. Но здесь не прижилось. нигде не прижилось. Кстати, становление, это просто, так сказать, к разговору, Александра Петрова началось, дай бог памяти, в июне 1985 года, когда он вместе с еще там 80 боксерами перебил уголовников. Притом под уголовниками я не подразумеваю пьяницу. Я подразумеваю таких ребят, знаете, хозяйских, которые вместо вилки любят шило. Вот примерно так мой взгляд на эту пьесу. Но это очень в стиле импрессионизма, да, такими широкими мазками, иначе мы к утру разойдемся.
Невероятно захватывающе и предельно исчерпывающе. Спасибо вам огромное, даже жаль, что мы немножко ограничены во времени. Мы говорили про АПГ отчасти, в большей степени про Александра Петрова и про специфическую петербургскую историю, которая вот, кажется, завершилась, в том числе так довольно символически, гибелью одного из ярких ее фигурантов. Мы говорили с Евгением Вышенковым из Фонтанки. Спасибо вам огромное. До свидания.
Вам спасибо, ребята.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Прошлый выпуск нашего подкаста был об американских выборах. Наш собеседник Павел Кошкин, американист, привел там такую метафору, что сейчас мы наблюдаем последний акт драмы, начавшийся с избранием Трампа. Павел полагает, что США ждут новые волнения и еще больший раскол общества. Все выпуски «Что случилось?» вы можете найти в мобильном приложении «Медузы», на сайте издания или в сервисах для музыки и подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка и YouTube. Если у вас есть пожелания и предложения, пишите нам на почту podcast@meduza.io или в Telegram Meduza Loves You. До свидания.